Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Мы продолжаем наш цикл бесед, которые на этой неделе в светлом вечере в часе с 8 до 9 у нас выходят и посвящены, напомню, богословским портретам русского зарубежья. И вот сегодня это название, в каком-то смысле название цикла, я имею в виду, нужно расширить, потому что мы поговорим про человека, который, с одной стороны, попадает под эту категорию богослова, с другой стороны, попадает под категорию богослова в очень широком смысле слова богослов. Он был преподавателем, как минимум, богословского института. С третьей стороны, конечно, он не сводится к тому, что обычно понимают под богословием, как какая-то вот догматическая полемика, академическое такое богословствование в духе размышления о сущностях и ипостасях. Но это мыслитель, для которого слово о Боге, это есть богословие, безусловно, имело значение. Это Георгий Петрович Федотов, русский историк, философ, и вот о нем мы сегодня поговорим, и проводником в мир его мысли станет Юлия Валерьевна Клепикова, исследователь, общественный деятель и руководитель благотворительного фонда «Мама». Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Вот я не случайно перечислил несколько ваших ипостасей, потому что я бы хотел, пусть кратко, но все-таки начать не с Федотова, а с вас. Вы были у нас недавно в эфире «Радио Вера» в программе «Пайдея» и выступали именно как общественный деятель. Говорили про воспитание детей, у вас их четверо.
Да, да? Четверо детей, вот. Это был прекрасный опыт общения.
А сегодня вы у нас в таком статусе исследователя, исследователя истории русской философии. И ваша титульная тема на данный момент, ну, одна из, как минимум, это Георгий Петрович Федотов. А вот почему именно он? Кажется, не самый какой-то ожидаемый выбор вообще для вот, человека, который занимается общественной работой, заниматься еще и параллельно научными исследованиями по гуманитарной специальности, и уж тем более, ну, по философу, который, безусловно, без которого непредставима себе мысль русская 20 века, и в частности иммигрантская, но которая как-то при этом, ну, не входит, может быть, в пятерку главных имен русской философии.
Спасибо за такой интересный вопрос. Вообще, стоит отметить, что Федотов был в начале. То есть я изучала Федотова в рамках своего обучения в Высшей школе экономики, школы философии и культурологии. И только с 22-го года, по сути дела, занимаясь такой неинституциализированной общественной деятельностью и, можно сказать, вначале частной, а потом благотворительностью уже в рамках фонда, я, скажем так, укоренилась в том, что исследование Федотова продолжать не просто интересно мне лично, но и абсолютно ценно в нынешнее время, ну, по ряду причин.
Ну, а все-таки давайте тогда с того вопроса, который я уже немножко вначале обозначил. В каком смысле, в каком отношении Федотова можно назвать богословом?
Георгий Петрович Федотов отнесен к богословам наверняка не случайно ввиду своей практической преподавательской деятельности в Свято-Сергиевском институте в Париже. Это уже время его эмигрантского периода жизни, да, он переехал, он уехал из России и с 25-го года в основанном университете его коллегами, единомышленниками, другими яркими представителями русской мысли, оказавшейся в изгнании, да, которые эмигрировали в разное время, гораздо раньше Георгия Петровича. И он занимался преподаванием о географии и истории зарубежной церкви. В принципе, так или иначе, его деятельность, да, была связана с богословием. Ну, напрямую, как теоретиком богословия, его нельзя отнести, потому что будучи интеллектуалом высокой пробы и медиевистом, и достаточно глубоко погруженным и в, собственно говоря, в богословские тексты, он это показывает в своих работах, не только исторического характера, но и в публицистических работах, и всегда это подразумевает, но напрямую теоретиком богословия, да, он не являлся. Вообще, это фигура очень широкого интеллектуального спектра.
А вот я как раз хотел в этом смысле спросить, только маленькую ремарку сделаю, что это, кстати, очень похоже на современную практику, ведь богословие, в том числе, историческая дисциплина, и сегодня защищаются диссертации по истории, например, русской церкви или зарубежной церкви, где речь идет не о теоретических построениях, о сущностях, ипостасях и энергиях, а о бытовании церкви в таком-то регионе, в такой-то период. Люди работают как историки с документами, с фактами, с артефактами, и получают степени богословские и теологические. Поэтому вот историческое богословие, такое же богословие, как и догматическое и теоретическое, ничуть не менее подлинное в этом смысле. То есть в этом контексте, мне кажется, без всяких натяжек Федотов является преподавателем богословского института, и это не случайно. Но вот то, что вы сказали про его действительно, его разноплановость, а вот какие бы вы выделили области его мысли, и какая для вас, может, самая интригующая?
Ну, однозначно, он историк и выпускник историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета, и его многие исследователи, даже современные, маркировали в основном как историка. И он чрезвычайно интересен как историк и глубок. Потому что, в первую очередь, из-за его методологии он изучал историю средних веков и медиевистику в институтах Европы еще очень давно. Он имел такую возможность ввиду там, его особенностей судьбы, да, и его путь жизненный, его судьба, в принципе, определила, задала его особенную оптику исследовательскую. То есть менялись его взгляды от марксизма, увлечения марксизмом, что было характерно для всех мыслителей того времени, начала XX века, и понятно, объяснимо. И он был таким пассионарием в этом смысле. И далее его исторические исследования, то, за что он, собственно говоря, получил там золотую медаль, да, в области изучения писем Аврелия Августина, то есть это напрямую связано с отцами церкви, его исследования. И интересна его междисциплинарность. Судьба Георгия Федотова обусловила его и исследовательский путь также. Для меня, конечно, он в первую очередь интересен как философ культуры, потому что к этой сфере он обращался во всех. Это как бы такая сквозная нить. Он занимался, можно сказать, историей культуры и вообще видел смысл истории в таком развитии процесса именно культуры, как развивается культура. Его исследования исторического плана, они всегда были глубже, чем просто вследование, расследование каких-то исторических фактов, их анализ. Он ставил вопросы явно философского характера, говорил о общественной идеале, всегда простраивая определенные модели исторические, да, он как бы выписывал и альтернативный сценарий истории. Вот для меня невероятно интересно прослеживать его мысль, его провиденциальные взгляды, которые были устремлены также и в будущее России. Он как большой, да, такой исследователь и патриот, можно сказать, думал о судьбе России в широком смысле.
А вот это важная вещь, которую вы сказали, про то, что действительно он философ культуры. А вот, наверное, для человека, не погруженного в чтение философских текстов, не очень понятно, а что в этом специфического? Но разве не все на свете вокруг нас культура? Не является ли философ культуры философом всего? Вот что, скажем так, что понимал сам Федотов под этим, и с чем он полемизировал? Вот что, с его точки зрения, какое-то недолжное, недостаточное отношение к культуре, а что верное и необходимое?
Верное и необходимое, с точки зрения Федотова, в культуре – это ее значимость, наверное, самое, что стоит существенно отметить. Значимость как для индивидуальности, как для отдельного человека, как для общества, сообщества, там, круга лиц, единомышленников, так и в целом для страны, потому что Федотов прослеживал русскую душу, можно так сказать, и как в современном измерении можно говорить о том, что его исследования были связаны с исследованиями идентичности русского человека, русскости, души, но в неразрывной связи с ролью отдельного человека в нации строительстве, в государстве. Ведь история... У него даже есть тезис о том, что не человек делает историю, да, что человек в истории виден только в национальном измерении, потому что человек приходит в историю как русский, француз, немец, он не приходит как отдельная, там, как отдельная просто такая вот индивидуальная личность, и что в таком измерении он больше. И культура для Федотова — это, да, вся совокупность деятельности и тех, возможно, приложимых сил, той мобилизации всех возможных ресурсов человека, которые он посвящает не просто интересному ему делу, но и своей родине.
Я вот открыл один из текстов Георгия Петровича Федотова, который очень люблю. Называется «О христианском гуманизме». Вообще уже для кого-то, может, название провокационное, потому что под гуманизмом обычно понимают эпоху возрождения, когда, казалось бы, Бога вывели за скобки и на его место поставили человека, так если очень грубо это описывать. А вот нет, говорит Федотов, есть особенный христианский гуманизм, который, с одной стороны, видит в человеке ценность, значимость, красоту неприходящую, с другой стороны, относится к нему с гуманностью, с бережливостью, сострадательностью. И вот один из последних, или предпоследний абзац этой статьи. В чем же смысл и задача христианского гуманизма, который должен быть возрожден в наше время, то есть он утерян? Ибо без него духовное возрождение личности не спасет мира. Гуманизм – любовь к душе и культуре души, срединного слоя человека. Можно напомнить, вернее, или рассказать тем, кто этот текст не читал, что говорит Федотов о том, что есть дух, душа и тело у человека. И вот с телом все в современной культуре более-менее в порядке. Спортом все занимаются. Он, правда, говорит, молодежь увлечена спортом. Тело не забываем. Дух, ну... Можно все христианство свести только к духу, к такому бестелесному спиритуализму, к чему-то совершенно отвлеченному и в этом смысле, ну, не живому. Человек не дух, он единение души, духа и тела. Поэтому, в конце концов, в центре христианства слово стало плотью. А вот срединный слой – душа, эмоции, чувства, творчество, та самая культура. Вот это все, что составляет человеческое в человеке. Вот оно важно, и оно должно быть христианством не то, что освящено, оно освящено христианством, и нужно об этом вспомнить, что без него не бывает. А вот дальше, цитирую Федотова, «гуманизм, любовь к душе, культуре души, срединного слоя человека. Ее хотят, эту душу, уничтожить, но мы должны сохранить и осветить ее. Но для нашего времени эта всегдашняя идея христианского гуманизма принимает особую направленность. Она ставит задачу создания христианского общества как общения личностей». Вот что здесь имеет в виду Федотов?
Федотов, на мой взгляд, да, развивает мысль о соборном деле культуры, о том, что человек может проявиться максимально в результатах и, скажем так, внося свою лепту, получить больше от взаимодействия с единомышленниками. Ну, собственно говоря, это не столь идея Федотова, да, это продолжателем является идеей Соловьева и там, более ранних славянофилов. Он анализировал и прослеживал все мысли, надо сказать, не только его современников, но и русских интеллектуалов, несмотря на свое увлечение историей. Может быть, даже в его исследованиях такого характера публицистического ему вообще длительное время вменяли, что он лишь только публицист. Да? Он всегда показывал важность сохранения в человеке именно его творческой деятельности, его того, что называется душой. Хотя я бы не могла акцентировать внимание только лишь на этом тексте, потому что Федотов является достаточно сложным автором. Его заявления такие резкие, достаточно часто они так пассионарные, они витиеваты. У Федотова есть противоречия какие-то, тут нужно проследить общую нить его рассуждений, поэтому конкретно ответить на вопрос, что он имел в виду в этом тексте, кроме того, чтобы подчеркнуть в очередной раз важность, и я не уверена, что в этих словах и заключается вся позиция Федотова.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Юлия Клепикова, исследователь наследия Георгия Петровича Федотова, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Так, а тогда вот как бы вы сформулировали вот эту на длине существующую его позицию?
Да, он ее достаточно выразительно показывает, скорее, вот в тексте «Письма о культуре». Тоже хотелось бы обратить внимание на эту работу Федотова. Она, да, достаточно такая уже из поздних, и у него есть сценарий, он выстраивает, по сути, оптимистический сценарий развития страны, что является, и культура в этом процессе является неотъемлемой частью, ее значение велико, и она, культура, в этом процессе является не взятой в конкретно историческом периоде и адаптированной к какому-то там социальному строю либо устройству государства. Культура — это, в первую очередь, преемственность духовного наследия, поддержание этого и обращение к корням, то есть доскональное понимание себя, своей сути, да, своей идентичности через изучение истории, через весь исторический процесс. И вот эта смычка культура и история для него всегда актуальна. Часто обращаются к его цитате о том, что культура является поздним ростком свободы и что свобода является поздним ростком культуры, но он говорит еще и о культуре именно как о выражении человека, о его измерении. И что является важным, Федотов дает какие-то рекомендации, они совершенно конкретные, о важности наличия в стране культурной элиты. Он ратует за ее, по сути дела, воссоздание, поскольку, если так прослеживать его исследования именно географического характера и обращаться к более известным текстам, да, а не к конкретным статьям, как мы сейчас, да, обсуждаем, его исследование святых, жития святых показывает ту высоту духа, которая, в принципе, характерна для русского человека, и она всегда была, она есть, как бы это не низложимые вещи, а конкретно в проявлениях, как себя в тех или иных исторических условиях и контексте проявляло дворянство, на какие страты оно было фрагментировано и к чему привело. У него есть также текст «Трагедия интеллигенции», да, как более современная уже нашему периоду интеллигенция, ее роль. Почему реформы Великого Петра, к которым мы все относимся к большим пиететам, да, они имеют как раз для культуры достаточно там, противоречивое значение. И если коротко об этом сказать одним словом, то это, по сути дела, добровольный отказ от собственных таких мыслей, то есть признание примата европейской культуры. Вот этому реформы Петра отчасти способствовали, не уменьшая их значение историческое для государства в целом.
Вообще интригующее название статьи «Трагедия интеллигенции». А в чем ее трагедия?
Ну, говоря словами Федотова, в какой-то момент она стала поставщиком лишних людей, не была включена в те процессы исторические, объективные, историко-экономические, да, пути России, по которым она шла. Ведь можно говорить об так называемой беспочвенности интеллигенции и оторванности
от... Та интеллигенция, которая растет, появляется после петровских преобразований. То есть такой западноориентированный дворянин, который оторвался от корней, в этом получается трагедия, ну, если очень упрощать.
В том смысле, что, по сути дела, в России образовалось два народа, которые даже, как верно подметил Федотов, разговаривали на разных языках. Ну, мы понимаем, да, что это французский был таким языком просвещенных людей и как бы язык обычных людей русских. И, может быть, отчасти его именно увлечение историей и то, какие он обозревал, да, исторические события, и привели его, ну, в начале пути, да, как-то к марксистским взглядам, но одновременно с этим, погружаясь, да, в исследования дальнейшие, а он был кристально чистый исследователь именно в плане исследовательской этики, и он в ряде текстов прямо прописывает, какая у него была методология, он с ней знакомит. И утверждает, что исследователь не должен знать никаких результатов, ни к чему не подводить до самого конца. Вот его желание поиска истины в том числе обуславливало траекторию и несколько раз, возможно, изменения, как кому-то покажется, взглядов, но магистральная нить там все равно есть одна глубокая любовь к России, желание сохранить и своим трудом, да, внести вклад в ее будущее.
Ну вот вы сказали про его труды по географии. Действительно, есть известнейшая книга. Я думаю, что, может быть, если нашим слушателям какие-то работы или какая-то работа Георгия Федотова известна, то это его книга «Святые Древней Руси». На самом деле фундаментальнейший труд, из которого, вот, может быть, даже сами того не зная, черпаем информацию, когда пересказываем что-то о Борисе и Глебе, об Александре Невском, когда вот мы говорим, что вот первыми святыми на Руси были страстотерпцы, это такая чисто русская черта, такой очень русский тип святости. Мы, по сути, пересказываем Федотова. Рассказываем его, вот эту книгу «Святые Древней Руси». И так далее. И вот вы сейчас, собственно, мне объясняете, понятно, что это для Федотова не просто исторический или какой-то археологический интерес. Вот посмотреть, какими были, и что мы знаем об этих святых. Это именно попытка выстраивать, видимо, связь поколений, связь с предками.
Безусловно.
Откуда мы пришли? Мы как, чьих?
Каковы мы в своей, да, природе, в своих изначальных, можно сказать.
Я сейчас подумал, есть еще ведь одна известная книга, ну, или много известных книг, но вот именно по этой теме древней, это «Стихи духовные».
Да, и «Русская религиозность».
Да, и «Русская религиозность». Вот стихи, и вот эти книги, где Федотов, ну, в общем-то, не так много у нас источников по вот этим вот духовным стихам, которые пели в народе в 15-16 веках, вот примерно в это время. И, кстати, ведь именно из этих стихов в культуре осталось выражение «Святая Русь». Вот когда исследователи пишут об этом феномене «Святая Русь», На какие тексты они опираются? Они опираются на духовные стихи, собранные и проанализированные, в том числе в 20 веке, главным образом, Георгием Петровичем Федотовым.
Да, и чрезвычайно важно представляется здесь подчеркнуть, что, говоря о Святой Руси, и это говорил сам Федотов, не имеется в виду святость конкретной территории, святость определенной земли, либо святость всех людей, которые на ней проживают, потому что... Да, в России часто приписывают мессианство, и не понимая вообще этимологии. А Святая Русь, она в этих святых, в стихах духовных, что было, по сути дела, показано? Особенности подвижнического пути, особенности святости конкретных персоналей, и только даже не по одному, не по одной фигуре, а только в совокупности тех черт, которые возможно проследить, то есть вся палитра этих аспектов святости собой являет Святую Русь. И это является неким идеалом, образцом, к которому могут тянуться, собственно говоря, уже все те, кто причастны к этому знанию, к этой культуре. И тут можно еще также... сказать о том, что сам Федотов обращал внимание на то, что ряд летописей не позволили никак легендизировать и изменить вот эти жития. Это чрезвычайно важно. Почему? Потому что географические труды, с которыми он имел возможность знакомиться на протяжении своего, да, пути образования, он учился и в Италии, в институтах, в университетах Пруссии, сравнивая именно работы по географии, он говорил, что наблюдается абсолютная нелегендизированность и достаточно такая существенная историческая точность. К этому даже не пришло. Это в сравнении с исследованиями по географии в других там христианских. Для меня это было очень интересно, потому что мы часто вот таким образом как-то себя, да, ну, недооцениваем, что ли, обращая внимание на те образцы, на те какие-то известные фигуры, не анализируя до конца, так ли это было, имело ли это место, насколько это не преувеличено.
То есть житиям святых можно верить?
Ну, не всем, но некоторым фигурам, да, и Федотов различает, конечно, эти фигуры. Будучи очень скрупулезным исследователем, он ссылается либо на конкретные летописные источники, которые известны, и прямо это упоминает, какие являются более достоверными. Но в частности о высоте духа Бориса и Глеба он упоминает в ряде своих работ, опять же, не только географического толка, и прослеживая исторический процесс, да, тот путь, по которому шла Россия, он даже констатирует определенное мельчание духовных вод, от которого всех предостерегает. И возвращаясь к вопросу вашему о том, в чем заключалась трагедия интеллигенции, как это связано с культурой, ну, наверное, в первую очередь в том, что Федотов определенным образом считал в интеллигенции одну из причин революции, предпосылок, да, революции, а революция сама по себе это привела к огромному, ну, просто срыву исторического процесса и культурному обвалу. То есть вот здесь еще такая смысловая связь для Федотова очень.
Вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Юлия Валерьевна Клепикова, исследователь наследия Георгия Петровича Федотова. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. У нас сегодня в гостях Юлия Валерьевна Клепикова, исследователь творчества Георгия Петровича Федотова, на котором мы сегодня говорим, напомню, в рамках нашего цикла, который на этой неделе в часе с 8 до 9 в светлом вечере у нас выходит. И этот цикл посвящен богословским портретам русского зарубежья. И вот сегодня, максимально расширительно трактуя слово «богослов», мы говорим о Георгии Петровиче Федотове. И вот я еще хотел бы один текст его вспомнить, который, ну, я думаю, что это в продолжении того, о чем мы сегодня говорим, то есть о Федотове как о философе культуры, текст, который так и называется «Схатология и культура». Очень важный текст Федотова, где вот он выделяет три возможных таких религиозных отношения к культуре. Вернее, не столько религиозных, сколько три просто разных. Первое – это такая теория прогресса, что где-то в земной реальности через много-много лет будет какой-то земной рай. И это не христианская позиция, потому что, ну, только в Царстве Небесном может быть рай, а на земле он недостижим. Это одна крайность. Другая крайность – это отрицание культуры. Это мысль о том, что, ну, раз нас ждет когда-то в каком-то ином бытии Царство Небесное, явно не на земле, то тогда зачем строить дома? Зачем получать образование, заниматься наукой, рожать и воспитывать детей? Все равно главное не в этой жизни. И возникает такое какое-то пренебрежение и презрение к культуре. А вот между ними, ну, может быть, даже не посередине, а по ту сторону вот этих двух вариантов, какое-то верное отношение к культуре, с чего мы начали. А культура как то, что, видимо... А вот дальше я, честно говоря, затрудняюсь сформулировать. А вот это верное отношение, если между этими двумя крайностями, оно для Федотова... В чем? Ведь мы не можем не думать и не знать, что все-таки апокалипсис говорит о новом времени, там, о новом мире, новых небесах. И вот этому миру, как мы его знаем, каким-то образом придет конец. Тогда зачем творить культуру? Вот как одно с другим увязать?
А вообще Георгий Петрович Федотов удивительным образом подчеркивал важность деятельностного аспекта человека, и, может быть, в этом смысле даже он определенным образом идеализировал Киевскую Русь, хотя, казалось бы, 15 век или даже раньше, но мы понимаем, да, что это то время, что можно там, да. Но Георгий Петрович рассматривал вообще интересным образом мирское проявление тоже как театр. И если у театра были божественный театр, если у театра есть измерение там небесное, да, мы понимаем, да, оппозитное, и также, как его сцены, земное, то жизнь человека, наверное, переводится и измерение истории в грех, да, оппозитом греху является святость и быт, третий элемент полноценности этой сцены театра. И все аспекты деятельности человека, они являются важными, их невозможно исключать. И даже в каких-то его рассуждениях он позволял себе заходить на территорию рассуждений о браке, и, перенося эту мысль на супругов, он говорил, что можно полностью идеализировать их отношения, и, вынув оттуда определенный компонент, но тогда семья перестанет быть семьей. Вот его удивительная способность смотреть на вещи во всей совокупности их проявлений и не терять ни одно из значений отдельных каких-то ипостасей, проявлений компонентов, позволяло ему выходить на интереснейшие идеи и мысли. Я не могу сейчас процитировать, чем конкретно увенчалось развитие его рассуждения в данном тексте, но наверняка...
Но речь не об этом тексте конкретно, да, а о самой теме, вот, которую вы сами предложили как основную для Федотова, да, философия культуры. Но вот культура и эсхатология, то есть творчество человеческое, которое осуществляется во времени, оно принципиально такое вот человеческое. И эсхатология как представление о втором пришествии, о новом небе, новой земле. Что-то о богочеловечестве здесь.
Что человек может быть к этому готов, если он живет той жизнью и проявляется во всех своих возможностях сообразно христианской культуре и его пути приближения к Богу.
Знаете, вот мне кажется, это то, что вы сейчас говорите, это очень точно и очень как бы важно вообще для Федотова и для каждого, и для нас, потому что, если помните, он в одном месте, сейчас не помню, в какой статье, но где-то он приводит этот достаточно известный исторический случай или рассказ, или притчу про семинариста средневекового, по-моему, его звали Людовик Гонзага. Он приводит случай, ну, или такое повествование, рассказ некий, достаточно известный про святого Людовика Гонзага, семинариста католического. Он играл в мяч, и его спросили, а вот если сейчас, вот прямо сейчас, конец света и второе пришествие, что ты будешь делать?
Да, и он бы играл в мяч, и, соответственно, что не нужно обесценивать ту деятельность, да, которой себя человек посвящает. И одновременно с этим нужно жить таким образом, что...
в каждый момент быть готовым.
Быть готовым ко встрече с...
Да, вот это, мне кажется, очень важная мысль, и спасибо, что вы нас на нее навели. Ну, и Федотов об этом пишет, что действительно, ну, если ты живешь жизнь, ну, перед Богом, то и служба, там, и молитва, и игра в мяч для тебя все формы хождения перед Богом. И тогда, если сейчас второе пришествие, то ты продолжаешь дальше делать то, что ты и так делал. А если ты этого не делаешь... Если для тебя жизнь не есть хождение перед Богом...
То зачем ты это делал в каком-то моменте без Божьего суда?
И бессмысленно сейчас бежать и делать. Все, время вышло. Вот это как-то вот вы сказали вначале, что, собственно, культура – это образ человека. Но вот образ человека в поведении. Вот так мыслит культуру, как постоянное хождение и предстояние Творцу бытия.
И немалым в этом важности... компонент радости, что, наверное, та игра в мяч, да, которая, по крайней мере, здесь представлена, она воплощает здесь ту простую радость, уметь радоваться простым вещам и не только быть сфокусированным даже там на реализации своего предназначения, там такая избыточная серьезность. Здесь где-то, возможно, Федотов говорил сам с собой, потому что, мне кажется, ему даже отчасти не доставало такой беззаботности. Поэтому наверняка такие примеры, они для него были максимально, да, так же интересны, как исследователю.
А вот вы, когда говорили только что о его мысли, такой оборот речи употребили, что Федотов... позволяет себе зайти вот в такую тему, как семья, и о ней говорить. Почему позволяет себе? Это, как вам кажется, тема какая-то вот такая закрытая или не всякому приличествует о ней говорить?
Во-первых, потому что для меня переход к этой теме был где-то, где он отвечал, по-моему, на страницах журнала «Новый Град» Бердяевой. Там был абсолютно другой градус и такой дискуссии, и философский нерв, и такой совершенно неожиданный был переход. Я поэтому такую, да, договорку сделала. Вот контекст, где я прочитала его суждение об этом, был для меня интересен. Номер 7, по-моему, это журнал «Новый Град». Вообще можно говорить о том, что у него в начале жизненного пути были очень интересные романтические отношения с Татьяной Юрьевной Дмитриевой, и во многом та модель взаимодействия, потому что у них был, они состояли в переписке достаточно длительное время, во многом вот та модель общения, которая сформировалась у него в молодости именно с ней, способствовали его проявлению и саморефлексии. Отвечая на вопрос, нет, я не считаю, что это какая-то запретная тема. Просто так или иначе, когда ты сталкиваешься с работами фундаментальными, исследовательскими, философского толка, да, или в разговоре о большой культуре, такие повороты являются неожиданными. Но хотя в общую концепцию Федотова, да, восприятие его культуры как всего спектра деятельности человека, это вполне вписывается.
Мне кажется, причем такие моменты, когда автор вдруг переходит на какую-то, казалось бы, жизненную конкретику, вот они очень часто больше всего в памяти после текста и остаются, и как-то все проясняют и ставят все на свои места. А вот вы начали с того, что очень актуален Федотов. И по большому счету то, что мы сегодня говорим о его рефлексии, об обществе, о России, о культуре, конечно, не может не быть актуальным. Но вот если чуть подробнее об этом поразмышлять, вы сказали, что Федотов мыслит такими большими историческими дистанциями. Вот есть мы, ну, для него мы – это середина XX века, например, есть Киевская Русь, самое наше начало, и это некоторая одна реальность, которую можно осмыслять как связанную. А вот сегодня из середины 20-х годов 21 века в чем актуальность Федотова?
Ну, вот этот тезис о необходимости создания культурной элиты, ее как опоры страны, наверное, он центральный, потому что Федотов, обращаясь к деятельности, да, не только хозяйственной деятельности, хозяйствующих субъектов там, Киевской Руси, как был организован их быт, торговля или какие-то ремесленнические вещи, он достаточно существенное такое значение придавал той просветительской деятельности, которая именно проводилась культурно-просветительская деятельность, чтобы те, кто, ну, говоря современным языком, интеллектуалы, да, или интеллигенция, они делились, и чтобы народ никогда не разделялся, чтобы было вот некое это единство достигалось таким образом через культуру, через просветительские проекты, вот это сближение. Очень важный тезис, я думаю, он сейчас максимально актуален.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Юлия Валерьевна Клепикова, исследователь наследия Георгия Петровича Федотова, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А я вот не случайно в начале, в самом упомянул, что вы общественный деятель, и, во-первых, сами многодетные мамы, во-вторых, руководители Московского благотворительного фонда «Мама». У меня такой вопрос очень, может быть, наивный, но все-таки. А вот эти две деятельности, общественная, связанная с проблемами материнства, и Федотов с его большими историческими вопросами. Для вас как-то одно другому помогает? Вы вспоминаете Федотова, то и дело, какие-то его мысли, его подходы, когда занимаетесь общественным служением?
Ну, и вообще, конечно, это было бы как-то очень нескромно, если бы я однозначно утвердительно ответила на этот вопрос громким «да», но, скажем так, безусловно, я ориентируюсь на его идеи, мысли, на в целом его подход к тому, что чтобы реализовывать своей деятельностью те идеалы, которые он формулирован. Во-первых, он сам этим занимался и поддерживал вместе с матерью Марией Скопцовой. Там было создано и общество «Православное дело», где это вот в эмиграции, да, малоимущим помогал он. Но не только именно там, какой-то финансовой помощи, либо помогала организовывать в основном. Там у всех были достаточно существенные проблемы такого характера бытового. Но он сам в рамках этой деятельности занимался культурно-просветительской деятельностью. И надо отметить, это было очень успешно его лекции, и запрос на это был, что лишний раз показывает то, что Федотов не ошибается в нашей природе, да, даже, вот, собственно говоря, не только в отрыве, да, от своей родины, но а на родине тем более. Деятельность фонда, да, она сейчас, вот с того времени, когда я являюсь ее президентом, до 24-го года, сфокусирована на культурно-просветительских проектах, которые не просто утверждают и помогают сохранять традиционные ценности, а еще и показывают, ну, в чем они есть. Мы приобщаем, да, детей к там, определенным там, традициям, проявлениям, и все это у этого есть концепция, у этого есть, безусловно, такая подоплека сложная, которую не всегда имеет смысл показывать конечному, скажем так, получателю этих там, проектов, да, для участия. Но то, что подспудно такие мысли все, они есть, да.
Ну вот у нас наш цикл на этой неделе промышленно не случайно складывается. Вчера у нас вышла программа про как раз мать Марию Скопцову. Мы про нее говорили, говорили про ее инициативу, вот этой организации «Православное дело» в Париже на улице Лурмель, как она помогала иммигрантам, а потом преследуемым евреям уже, когда был Париж под оккупацией. И для нее, как мы вчера это обсуждали, был важный акцент на слове «дело». Православие, она была богословом и философом, не может оставаться только умозрением, только словом. Религиозная вера и совесть требуют поступка, и вот это дело было проявлением. И очень важно, что было сообщество, потому что не бывает одинокой веры, и поступок не совершается в одиночестве, один в поле не воин. И она собрала вокруг себя друзей, если мы даже сегодня смотрим какие-то архивные фотографии про мать Марию Скопцову, про православное дело, обязательно вот много фотографий, где рядом с ней Георгий Петрович Федотов. То есть какое-то было постоянное общение. Там же на этих фотографиях часто Николай Александрович Бердяев и другие. Но вот, может быть, два лица, которые чаще всего рядом с матерью Марии в рамках православного дела оказываются, это Бердяев и Федотов.
Да, да. И мне здесь припомнилось, потому что вы заговорили о современности, да, об актуальности таких подходов, проводником которых был Федотов. На меня глубокое впечатление произвела конференция Георгий Петрович в Саратове, которая имела место вот буквально в конце 25-го года. Проходила она в Саратове. И поскольку это была научно-практическая конференция, часть времени была посвящена не только именно рассмотрению докладов исследователей Георгия Петровича, но и проектной деятельности, которая имеет место в Саратове, собственно говоря, теми людьми, я так понимаю, которые знакомы с идеями Федотова, и вообще первая часть, да, этой конференции называлась «И словом, и делом». То есть так отрадно было, что те, кто занимаются Федотовым, не просто, да, готовы обсуждать его идеи, как-то их прилагать к современности, а действительно являются вот еще теми и содействуют тем, кто реализует конкретные благотворительные проекты и образовательного толка, и там иного.
Ну вот вы много лет идете рядом с Федотовым, несете его в своих мыслях, в своих исследованиях, в своем сердце. Наверняка в нашем разговоре неизбежно кратком и очень общем о Георгии Петровиче осталось то, что пока еще не сказано, а что-то, что вам очень важно о нем сказать, или то, что, может быть, у вас в сердце о нем отзывается, а вот я даже не догадался спросить. А вот есть такие какие-то вот, знаете, как у Цветаева был «мой Пушкин», а вот «мой Федотов», «ваш Федотов».
Наверное, в первую очередь хотелось бы обратиться к тезису Федотова о том, что возрождение России необходимо начать с самих себя. Это тезис, озвученный им в статье «Русская идея». Но говоря о культуре, да, как и многие другие отечественные мыслители, но он эти тезисы все подкрепляет, возможно, конкретными историческими примерами, поэтому они выглядят не просто такими метафизическими, они выглядят убедительными даже для современных читателей. Отечественные мыслители усматривали определенное преимущество русской идеи в ее универсальности. По той причине, в первую очередь, Федотов также аргументирует этот тезис, что она принимает форму стремления ко всеобщему спасению и действует в интересах не какого-то конкретного человека либо группы лиц, а всеобщем спасению. И здесь его тезис напрямую перекликается с миссией, не с мессианством, а именно с миссией России, именно быть проводником этой идеи. И когда он рассуждает об империи, да, это вопрос, конечно, можно сказать, что политических взглядов, но он говорит о культурной империи, а это значит, ну, это совершенно другие смыслы сюда вкладываются. Это, по сути дела, если расширение, культурное расширение и принятие в свои объятия тех, кто разделяет с тобой вот те самые духовные ценности. Наверное, таким Федотов является для меня в первую очередь. Ну и то, что он создает позитивный набросок идеологической доктрины в опоре на культуру, которая является консолидирующим началом или ориентиром для практической деятельности, то есть тем самым духовным притяжением народов, которое усматривал в русской культуре Георгий Федотов, через которую там целые народы, да, приобщались к цивилизации мирового значения.
Интересная мысль, на самом деле, очень резонирующая с тем, в чем мы сегодня живем. И как-то мне хочется об этом поразмышлять, что действительно культурная империя не есть империя такая вот политическая, взятая военным господством. Это некоторая, видимо, ну, самостоятельность смыслов и ценностей, которыми ты живешь. Вот что такое империя? Ну, некоторое представление о своей какой-то независимости от того, что тебе навязывают. Нет, а мы вот живем так, как нам кажется правильным и верным. Мы стоим на своими ногами, верим в свои идеалы и ценности, и в этом смысле готовы со всеми ими поделиться, готовы как бы включить вот в орбиту этих подлинных ценностей тех, кто хочет к ним приобщиться. Мы открыты, вот, но от своего не отступимся. Что-то такое, мне кажется, здесь.
Безусловно, и тут даже стоит говорить о том, сколько приверженцев и сколько единомышленников у нее есть. И если их много, то необходима ли так уж та некая внешняя консенсуальная верификация этих взглядов или подтверждение внешнее какой-то субъектности, легитимизации, если у ценностей есть те, кто готовы их разделять не только внутри.
А вот если попытаться так в порядке такого методологического обобщения выделить одно слово, одно понятие, которым нужно было бы охарактеризовать мысль Георгия Петровича Федотова, это было бы для вас понятие культуры?
С точки зрения мысли, тогда словосочетание ценности культуры. А если... У меня почему-то возникло слово, которое напрямую ассоциируется лично у меня с Федотовым, как то, что показывает его путь, его оптику, то, что создало его, да, таким для нас. Да, это судьба. Судьба, траектория судьбы, те встречи, большие встречи, которые ему судьба подарила, да, и те события, которые отвела от него, что он сумел избежать определенным образом. Тот опыт, с которым он столкнулся, революционной деятельности, который потом заставил его изменить свои взгляды и обратиться к вере, уже начиная с 18-го года, да, в работе «Лицо России». Я думаю, что такая ассоциация прямая, да, с Георгием Федотовым – это судьба.
Если вспомнить, что, как говорят филологи, я сам не филолог, поэтому просто пересказывать то, что где-то читал или слышал, что слово «судьба» этимологически растет из выражения «суд Божий». А суд Божий – это же не наказание процессуальное за преступление. Это некая вертикаль, по отношению к которой все выстраивается. Это некое мерило абсолютное всего. Вот суд Божий над миром, над человеком, как суждение, как, не знаю, как вот любящий отец, он посмотрит с улыбкой на то, что мы его дети делаем, или с разочарованием. Вот очень не хочется его разочаровать, хотя обычно именно это и получается. И вот если это как-то, наверное, применить к области культуры, то вот оно, культурное творчество, которое, ценность культуры, о котором Федотов говорит, творить так, чтобы там никого не разочаровать.
Да, да, это интересная мысль. Она наводит на желание продолжить беседу о том, как Федотов относился к критике, да, и вообще слово «суд», как он рассматривал, уходя в его корни и даже там древнегреческую этимологию, потом как она трансформировалась уже в латинской культуре. То есть его такие фундаментальные заходы, да, но как он говорил, что суд — это тоже определенное разделение правды и лжи, ложности и истины, да, там. И исследователь каждый должен всю совокупность фактов отдавать на свой суд, но являясь исследователем, он изначально уже готов отдавать свои мысли обществу, да, на суд других. То есть дело науки, оно тоже является соборным, как и дело культуры.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Юлия Валерьевна Клепикова, исследователь наследия Георгия Петровича Федотова, общественный деятель, была сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я вас еще раз благодарю за разговор. Вас, дорогие слушатели, благодарю, что были этот час с нами. Я напомню, что мы на этой неделе говорим про богословов русского зарубежья. Завтра в это же время, в 8 вечера, продолжим этот разговор. Оставайтесь с нами. Надеюсь, до встречи. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».